Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
А ВОЗ и ныне там, спустя 5 лет после убийства Бориса Немцова, расследование мало продвинулось. Без водопровода, отопления и канализации Счетная палата рассказала о состоянии детских больниц и поликлиник. И туристы смогут вернуть деньги за путевки из-за распространения коронавируса. О насущном расскажем в этом часе. В студии Диана Кобракова, Людмила Чернова, Никита Воронков. Всем здравствуйте, коллеги, приветствуем.
Привет.
Привет.
Ровно 5 лет назад в центре Москвы был убит политик Борис Немцов. Организаторы и заказчики не найдены. Расследование дела продлено до мая. Об этом сообщил адвокат дочери убитого Вадим Прохоров. Защита в целом считает, что за прошедшие годы мало что продвинулось в расследовании. Давайте напомним вообще детали произошедшего и, собственно, к чему пришли и о чем сегодня говорит Вадим Прохоров.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. И несмотря на столь позднее время, это событие, ну, как бы стало центром притяжения в ту ночь. Вот насколько я помню эти события, а я как журналист их тоже освещала, несмотря на то, что это было, да, место происшествия, журналисты как можно, и потом уже не журналисты, не только журналисты, но и вообще жители Москвы стали подтягиваться к этому месту, к утру там уже были и цветы, и свечи, и так далее. И в чем дело-то продвинулось за 5 лет? В том, что приговорили 5 участников убийства, ну то есть исполнителей, к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Но и в этом плане защита Немцова не очень согласна. Считают, что одним дали мало, других вообще зря подозревали. Ну, расследование продолжается в отношении других соучастников и, собственно, ведется поиск и заказчиков, и организаторов. Адвокат Вадим Прохоров, которого ты уже упомянула, он еще напомнил, что дочь убитого Жанна обращалась в Европейский суд по правам человека, но и оттуда пока ответов никаких нет, потому что, по его словам, ЕСПЧ придает приоритет тем жалобам, где есть угроза жизни заявителя, а тут... Собственно, mm-hmm. Борис Немцов уже мертв. Ну и Вадим Прохоров рассказал в подробностях, почему защита Немцова недовольна ходом расследования.
Самая главная проблема – это полное отсутствие организаторов и заказчиков. Да, можно говорить о существенных недостатках того процесса, который состоялся в отношении части исполнителей. На скамье подсудимых сидела только часть исполнителей. Кто-то там лишний был, например, Хамзат Бахаев, который, похоже, отношения не имеет. Кто-то правильно там сидел. 5 лет идет расследование, нет ни организаторов, ни заказчиков. Ну, значит, дело не раскрыто, не установлен точный мотив. Исполнителям пообещали деньги. А те, кто им пообещал эти деньги, ну, не что это деньги лишние, совершенно очевидно, что это политическое убийство с целью прекратить общественную и политическую деятельность Немцова. Следствие не сдвинулось ни на шаг, у нас нет ни организаторов, ни заказчиков.
Но все-таки одного организатора это следствие называет, фамилию Руслана Мухудинова.
Называет, да,
но он в розыске находится.
Он в розыске, и опять же тоже вопросы вот у адвокатов Немцова. Действительно ли он тот человек, каким его считают, да? И журналисты накануне обратились к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову по поводу того, что ОБСЕ тоже проявляло интерес к делу, расследованию дела Немцова, но Песков ответил, что у нас есть наше законодательство, и расследованием занимаются следственные органы именно в России. Международные расследования на территории... Ну, как бы другой страны, естественно, проводиться не могут. Ну, дело идет. И, как и в предыдущие годы, в субботу 29 февраля в Москве пройдет митинг в память о Борисе Немцове по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Власти одобрили заявку на 30 тысяч человек. И, как говорят организаторы мероприятия, не только мемориальное, но и политическое. Пойдет речь и о поправках в Конституцию, о защите политических заключенных, ну и другие темы тоже затронут участники марша. Адвокат Немцова Вадим Прохоров говорит, что ну, это логично, что марш имеет такую политическую окраску, потому что именно политикой Борис Немцов занимался. В то же время бывший соратник Немцова, политик, общественный деятель Михаил Конев, он, напротив, считает, что митинг должен касаться именно памяти погибшего и не смешиваться с какими-то другими событиями.
На мой взгляд, марш памяти Немцова, который уже проходит пятый раз подряд, он должен содержать исключительно увековечение памяти Немцова и требования расследования его убийства и установления организаторов и заказчиков преступления. Все остальное в данном случае является не совсем корректным, так как мы не можем от имени Немцова, на мой взгляд, решать, какую позицию он занял бы по тем или иным вопросам. Я считаю, что проводить такую акцию против поправок от его имени – это попытка использовать его имя для того, чтобы сыграть на политической волне и повысить протестное настроение.
Мне кажется, очень взвешенный комментарий от Михаила Конева. Я прям разделяю каждое его сказанное слово. И мне тоже непонятно, зачем под именем Немцова рассказывать там о поправках, поддерживаете вы их, не поддерживаете, приплетать там кучу каких-то других проблем и спорных вопросов. Человек умер.
Михаил Конев
вспоминают этого человека.
Ну да. И Михаил Конев тоже рассуждал далее, что действительно сейчас просто на теме Конституции, неважно, какой повод, да, под это обсуждение, предложить.
Угу.
Сегодня в Москве на месте убийства Немцова состоится возложение цветов, и вечером его память почтят минутой молчания. В других городах тоже будут памятные марши. В Екатеринбурге, например, а в Санкт-Петербурге не согласовали акцию, потому что маршрут не устроил администрацию города. И в Праге сегодня появится площадь имени Бориса Немцова.
Да, по-моему, кстати...
Где находится посольство российское.
Да. Символично. Выражаем соболезнования родным и близким Бориса Немцова. Не первый раз мы это делаем, но и, в общем-то, в такую дату гибели этого политика. Понятное дело, что взгляды на его деятельность у многих разные. Кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал. Но убийство произошло, а это, в общем, то, что не должно разделять, а вызывать только, в общем, отрицание. Как правило, многие вопросы, спорные, неспорные, можно решить путем переговоров и каких-то договоренностей. Без водопровода и канализации, так по состоянию на 1 января 2019 года, жили и работали около трети детских поликлиник и больниц в России. И эти неутешительные данные приводит Счетная палата.
Всего около 120 тысяч таких зданий, в которых оказывается медицинская помощь детям. И получилось, что в 30% отсутствовал водопровод. Больше половины не имело горячей воды. Центральное отопление тоже отсутствовало в 40% из этих учреждений, ну и канализации в 35% тоже не было. Кроме того, почти половина тоже и больниц и поликлиник не оснащены пандусами для инвалидов. Казалось бы, такие шокирующие цифры, да? Но неужели, вот у меня вопрос, об этом никто не догадывался?
Один из самых популярных комментариев на нашем сайте, что это результат оптимизации.
Оптимизации, модернизации. Дальше тоже мы про это поговорим.
Мне кажется, если бы дальше копнули, выяснили бы, что в оставшихся там 47% случаях оснащены пандусами, но по ним невозможно забраться
угол
без
не тот, да?
посторонней помощи, да. И только там в оставшихся скольки процентах? 6?
На самом деле, вот шутки шутками, а, наверное, мало кто задумывается, что пандусы — это такое дело, в общем, неоднозначное. И вот, к сожалению, у нас, у нашего здания тоже есть пандус. И однажды к нам приходил в эфир человек, тоже там с особенностями развития, который сделал нам замечание за то, что по этому пандусу, в общем,
без посторонней помощи. И даже с посторонней помощью очень аккуратно нужно следовать.
Его же недавно поменяли. Это было до или после?
Нет, был автоматически, такая платформа была подъемная. Теперь просто вот пандус как горочка.
Да,
но угол слишком резкий.
И это очень важно, потому что понятное дело, что там у разных подъездов разная высота, там лестница, не лестница, а такое чувство, что они как по какому-то стандарту непонятному просто выпускаются, и все. Ну ладно, это
давайте вернемся к канализации, отсутствию горячей воды. Наша слушательница Елена, мать троих детей, рассказывает, что она водит всех своих троих детей в детскую городскую поликлинику номер 2 города Владимира, и вот старшей дочери уже 23 года, и с тех пор в этой поликлинике нет в туалетах горячей воды, вода просто ледяная. Ну, если кран, соответственно, повернуть туда, где должна была быть теоретически горячая, ничего не польется. Но, в принципе, она говорит, даже ожидать невозможно какой-то там горячей воды или чего-то еще, потому что ремонт остался со времен СССР, и плитка вся валится, запахи стоят жуткие. Но это как бы только вершина, можно сказать, айсберга, потому что главная эта проблема в том, что врачей не хватает. И, например, ее сын получил во Владимире квоту на операцию абсолютно несложную в Москве, и она делает вывод, что, соответственно, нужных специалистов в нашем городе не хватает, поэтому зачем, в принципе, говорить о воде или о канализации?
Ну нет, конечно же, это не является поводом для того, чтобы об этом не говорить. Другой вопрос, что, да, необходимо осознание того, что проблема гораздо шире, не только в водоснабжении, отоплении, канализации, а, в общем...
Да.
Специалистов.
Там целая система, на самом деле, проблем.
Даже слово забыла.
Я вспоминаю поликлинику свою, в которую я ходила в Волгоградской области там, в начале 90-х годов, пока не построили более современное здание. И там действительно туалеты были на улице. А вот, честно сказать, раковины, ну, наверное, они там были. Но я просто из-за малолетства не помню, были они там или нет, но туалеты прекрасно помню на улице. И также, кстати, у нас и в школе было. Только когда я уже закончила, там лет через 5 в школу провели... вот, собственно, канализацию и все остальное.
Но, с другой стороны, я вот буквально накануне на одном из федеральных каналов видела репортаж, открывали какую-то ультраинновационную, да, поликлинику в Москве. В ходе мероприятия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. И вот какое-то прям чудовищное совпадение. С одной стороны, Собянин в Москве клинику классную открывает, а с другой стороны, Счетная палата рассказывает про столько недочетов.
А мы еще можем вспомнить на прямой линии с президентом. Студентам было включение из Псковской области, где тоже открывали ультрасовременную больницу. Mm-hmm. Там, где главврач был, так скажем, мягко говоря, удивлен приходу репортеров, которые вывели в прямой эфир сразу к президенту сотрудников. Да.
Но ему-то нечего было стыдиться и переживать, получается.
Видимо, да.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук и профессор Николай Говорин как раз упоминает и модернизацию, и оптимизацию, и говорит, что вот эти цифры, когда мы видим, не надо кричать «кошмар», а надо понимать, что хорошо, что выявили, сколько проблем, и сейчас будет какая-то новая система доставки денег в регионы.
Очень даже любопытно посмотреть на эту новую систему. Почта России, я надеюсь.
Да, пачками банкнот.
Мне кажется, электронные переводы актуальнее, если мошенники не вмешаются. Ну так вот, в общем, ситуация может быть исправлена, и предпосылки к ее улучшению действительно есть.
Большое количество субъектов в стране до сегодняшнего времени имеет дефицит бюджета. По этой причине не в полной мере вкладывали свои средства в содержание медицинских организаций. Но сейчас, когда в рамках модернизации главным образом за счет бюджета федерального будет финансирование этих программ, в такой ситуации у нас есть реальная возможность эти вопросы порешать. Важно не вот просто там причитать, но вот сейчас у нас созданы условия для того, чтобы наконец-то эту черную полосу пройти. Значительная часть медицинских этих организаций лучше построить заново. И это будет порой не настолько дороже, это совершенно будет другой продукт.
Мне вот кажется, что было бы справедливо, когда люди говорят вот эту вот фразу уже надоевшую, не хватило финансирования, особенно то, что касается регионов. Но ведь какое-то финансирование было?
Какое-то
но это
было.
Очевидно. Возможно, региональное, возможно, на федеральном уровне и так далее. Почему никто, ну хорошо, возможно, кто-то, но крайне редко рассказывает о том, что, ну вот посмотрите, зато у нас есть пандусы у больницы. Ну вот это реально
типа
то, на что хватило денег, да. Почему об этом не говорят?
Почему? Может быть, говорят, но не так масштабно.
Так надо говорить тогда масштабнее, чтобы люди понимали, почему у них нет воды, например, в больнице, или не хватает специалистов, куда они приводят лечить своих детей.
Мне кажется, люди радуются, что хотя бы какой-то врач есть в больнице, и все равно какой там кафель и так далее. Это уже дело вторичное, лишь бы тебе помогли. Но, кстати, Счетная палата вот немножко тоже остужает оптимизм Николая Говорина и говорит, что выделение средств из федерального бюджета на оснащение этих детских медучреждений тоже оказалось неэффективным.
Угу. Это тоже вот вопрос.
Неэффективно
что значит неэффективным, да?
Речь идет о выделении именно. как выделяли? Может быть, ну помните вот этот триллион рублей, нерасходованный на национальные проекты в основном
ну,
в прошлом
то есть
году?
Это вот то, о чем возможно, говорит Никита,
неосвоенные
деньги.
Да, возможно, это неосвоенные деньги.
В общем, следим за этой непростой обстановкой. Понятное дело, что здоровье, особенно здоровье детей, это превыше всего. Короткая пауза и продолжим.
Летний сезон в России может стать для многих не таким радостным, как обычно. В Кодекс об административных правонарушениях хотят добавить правила купания с большими штрафами. Предлагается, например, запретить прыгать в воду с катеров и лодок, звать на помощь, если ты не тонешь, и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В Португалии местный кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду. Сладкая статуя футболиста в полный рост будет выставлена в музее Мадейры.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твои касаясь, я таю так легко.
Зоологи призывают не бояться появления в Москве и Подмосковье летучих мышей. Из-за слишком теплой зимы они проснутся гораздо раньше положенного срока, но опасаться их не стоит. Кровососущие виды этих рукокрылых водятся только в Южной Америке.
Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы.
Вся соль.
Кроме Антарктиды, коронавирус зарегистрирован на 5 континентах. Если вы планировали отпуск и уже купили путевку, деньги можно вернуть, напомнил Роспотребнадзор.
А я напомню, что по состоянию на сегодняшнее утро уже 48 стран мира затронул коронавирус. А буквально за сутки число этих стран прибавилось, возросло на 11.
Ого.
Да, буквально за сутки. И общее число заболевших в мире превышает 82 тысячи человек. Погибли 2800 человек, выздоровели 32 с лишним тысячи.
Мне кажется, все-таки важно перечислить эти страны. Вдруг наши
Давай.
Слушатели собирались куда-то в одну из них. До Бразилии добрался коронавирус. Пакистан.
Пока один там, да.
Швеция, Норвегия, Греция, Румыния, Алжир, Северная Македония, Грузия, Дания и Эстония. В большинстве из этих стран пока по одному зафиксированному случаю.
Это вот
я помню.
Те самые 11 стран, которые прибавились за сутки. Ну и Роспотребнадзор, собственно, тем, кто планирует отпуска, напомнил, что действительно можно расторгнуть договор с туристической фирмой, если возникла угроза для жизни и здоровья. Но возникает тогда вопрос, как понять, а есть эта угроза или нет, да, вот учитывая законодательство. Получается так, если в стране, куда вы отправляетесь, вашей жизни и здоровью угрожает опасность, а об этом можно узнать из рекомендаций федеральных органов власти. Например, вот МИД России вчера рекомендовал по возможности не путешествовать в Италию, Иран и Южную Корею, где за последние дни очень большое количество новых случаев зафиксировано. Соответственно, вы имеете полное право и в судебном порядке расторгнуть договор, то есть в суд пойти, но и никто не отменяет и соглашение сторон, то есть прийти в ту турфирму, в которой вы купили путевку, и, собственно, на берегу в мирном порядке договориться и получить деньги.
Но это на основании рекомендаций российских ведомств, потому что буквально с утра были комментарии из ассоциации не то туроператоров, то ли еще кого-то, кто говорил, что, послушайте, ну не введен режим чрезвычайной ситуации, не объявлена там пандемия ввозом.
Я поняла, что ты хочешь спросить. Да, вот то, что пишет Роспотребнадзор, имеется в виду либо прям конкретное постановление запрет, основания для того, чтобы вернуть деньги, да, либо рекомендации. Они вот так в скобочках были написаны, что органов государственной власти тоже имеют такую знаковую силу к тому, что вы можете пойти и потребовать свои деньги обратно.
Но... Мне кажется, теперь ситуация для туристических агентств и туроператоров еще больше ухудшилась.
Вот, и об этом как раз говорит Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии. Она удивлена вообще, откуда туроператорам взять эти деньги, если они уже заложены и в отеле, и в авиаперевозке.
Конечно.
У меня другой вопрос. Откуда туроператоры возьмут деньги на то, чтобы вернуть, если у них все деньги уже оплачены? Просто им откуда надо будет брать? Из зарплат своих сотрудников? Из будущих путевок? Откуда? А потом мы удивляемся, что они у нас банкротятся. Я понимаю, если бы Вернули авиакомпании деньги, вернули бы итальянские отели деньги, это уже не произойдет. Сложная ситуация в первую очередь для туроператоров. Если выйдет запрет, это одна история. А если запрета нет, то тогда по фактическим затратам. А если это вблизи тура, к сожалению, фактические затраты могут приблизиться к 100%.
Я вот хочу пояснить еще, как в идеале должно быть. Если ваше путешествие еще не началось, вам должны вернуть ту сумму, которая равна общей цене туристского продукта. Если путешествие уже началось, то, соответственно, возвращается часть пропорциональная стоимости неоказанных услуг. Опять же вопрос, где взять эти деньги. И если, например...
А у меня вопрос, а они не страхуют туры, что ли, или нет такой услуги?
Ты знаешь, ну вот правильно говорит Ольга Санаева, да? Туроператоры заранее выкупают блоки мест в гостиницах, особенно то, что касается туроператоров. У агентств, наверное, в этом вопросе на самом деле попроще. Uh-huh. Вот у операторов заранее куплены блоки мест, блоки на чартерные рейсы, на регулярные рейсы. Все это оплачено. И понятное дело, что там те же итальянцы, они тебе деньги-то возвращать не будут.
Да, и отели
уже выкуплены, оплаченный блок мест. Страховка, нет?
Если мне кажется, она, наверное, не покрывает страховки. Это. Страховка-то, продукт не реализован еще. Что, ну, я, может быть, я не очень разбираюсь в страховой системе.
Ну, то есть, возможно, эта схема работает как-то иначе, если, например... Ну вот нет, кстати, тогда...
Ну ты же можешь застраховать вот свой личный там билет от не поездки. Ну то есть ты покупаешь дополнительный полис там за N рублей.
Дополнительный, да.
Да-да-да, если что-то случается, тебе полностью возвращают. Но ты заплатил страховку, так тебе никто не вернет. Вот, может
я
быть,
думаю, что
такая...
туроператоры так не действуют в целях получения большего заработка.
Ну, да, они только медицинскую страховку, скорее всего, оформляют, и все. Но вот у меня лично возникает вопрос, как быть с теми странами, которые пока не рекомендуют органы, ну, в смысле, про которые органы власти молчат. Например, вот взять Грузию, да, или там Данию, Эстонию, если я туда собиралась ехать, как мне быть?
Тут, а там, наверное, везде зафиксирован коронавирус?
Зафиксирован. Тут, наверное, в этом случае только, ну, может быть, ну, личные какие-то свои оценки рисков, сам для себя ты должен решить. Но вот, например, Роспотребнадзор вчера говорил, что при отсутствии острой необходимости лучше вообще не ездить в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье. Так что
и
курорты
бюджет.
Краснодарского края, Крым и другие варианты.
А то и Красноярского.
Может быть.
К вопросу о здоровье.
К тому же, вот я хотела еще добавить, что Всемирная организация здравоохранения при этом до сих пор не говорит о том, что нет необходимости вводить ограничения на поездки между странами из-за коронавируса.
Но поэтому, видишь, отдельные страны в частном порядке предпринимают те или иные меры. Там Россия — это же не единственный пример. Но, в общем, ты права, да. Экономьте бюджет и берегите свое здоровье.
В эфире «Радио Спутник».
Не так резко, пожалуйста. В новом кодексе об административных правонарушениях хотели значительно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, и оказалось, что эта идея не соответствует запросам общества, ее надо пересмотреть, заявили в Минюсте. Не шибко это заявление отличается от того, что Мишустин говорил не так давно.
А, видимо, вот Мишустин сказал, и в Минюсте присмотрелись к идеям, которые, кстати, предложила МВД. Вот эти штрафы, которые существующие практически там до 6 раз превышали. Например, там, если превысил скорость от 20 до 40 километров в час вместо 500 рублей, надо было бы заплатить по этой версии 3000 рублей. Это не самый большой штраф. Там самый большой, по-моему, 10 тысяч даже предусматривал. И Мишустин, кстати, сказал, что зарплаты-то не такие, как, собственно, штрафы не соответствуют.
Поэтому сначала поднимем вам стоимость парковки.
Нет, сначала поднимем МРОТ. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский подчеркивает, что вообще законопроект об кодексе административных правонарушений сырой, и лучше его отложить в долгий ящик.
Штрафы — это дымовая завеса. В нем очень много репрессий и очень много антиконституционных норм, которые касаются как автомобилистов, так и других граждан. Нам не нужны поправки и подачки. Нам новый кодекс просто не нужен. У нас вот этот кодекс нормальный.
Как же тогда повысить безопасность дорожного движения?
Ну, опять же, Минюст тот же и Мишустин говорят, что не с помощью фискальной нагрузки. Зачем вот с людей побирать деньги? Надо и дороги ремонтировать, и камеры устанавливать правильно, и еще вот эти споры за штрафы решать, например, с помощью электронных средств.
Это хорошая инициатива.
Да, это вот.
А по поводу поборов с граждан меня удивляет, если честно, эта логика. Так не нужно нарушать просто. О каком забота о кошельке? Так ты не нарушаешь, ты не заплатишь. То есть это забота о нарушителях. Как бы, ребят, ну пусть нарушают, но по 500 рублей платят.
А есть такие люди, которые, да мне все равно, я заплачу.
А есть такие люди, которые будут и 3 платить.
Да.
Отчасти ты прав, отчасти нет, потому что погрешность тех же камер,
вот,
она присутствует.
Нет, это другой вопрос.
А ты потом пойди, пройди 155 инстанций, да, 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 собери, да, да, тонну различных бумаг,
вот,
и докажи, что ты
этого не
делал.
Надо модернизировать систему камер, а потом уже потихоньку повышать.
Погрешность — это неизбежность, как нам говорят практически все автоэксперты, разбирающиеся в этой видео, в этих видеокамерах. Никита Воронков, Людмила Чернова, это «Вся соль».
«Вся соль».